Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня о космосе будем говорить. Одна из наших любимых тем, потому как День астрономии. Он отмечается два раза в год, но один есть весной. Рассчитываются эти даты, не то чтобы по фазам Луны, но все делается так, чтобы наблюдение для, в том числе, астрономов-любителей было в этот день или в неделю, которая следует за этим днем, наиболее близким к идеальному. Вообще, зародился он в 73-м году. Инициатором учреждения такого дня выступил президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Дуг Бергер. В этом году на 15 мая весной попадает День астрономии. И вообще астрономия, я думаю, здесь я уже никому не открываю ни Америки, ни Африки, ни даже, может быть, какой-то экзопланеты далекой. Одна из древнейших наук. Изучает она звезды, планеты, спутники их, астероиды, кометы, туманности, галактики, их скопления, черные дыры, многое-многое другое, различные там межзвездные вещества и прочее-прочее. Астрономия позволяет нам видеть историю Вселенной собственными глазами. Вот такое, позволю себе, громкое заявление. А сегодня мы хотим услышать собственными ушами, позволю себе такой каламбур. Как же стремительно продвигается современная астрономия? Что изучают ученые на данном этапе? И где ждать прорывов в ближайшее время? И ждать ли, а если ждать, то благодаря чему или кому? У нас в гостях сегодня старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Олег Станиславович, приветствую вас.
Добрый день, с праздником.
Спасибо, да, Олег Станиславович. Но, как я понял, все-таки это не совсем российская история, да? Это такая вроде как изначально калифорнийская, американская, но с прицелом на международную. Но, в принципе, почему бы и не использовать это как повод? Вы согласны?
Да, конечно, но на самом деле то же самое можно сказать о любом хорошем весеннем дне, когда у вас хорошая погода, когда вечером звездное небо. Вы можете тут же объявить этот день днем астрономии, брать телескоп и идти вперед.
Объявляют же даже и неделю астрономии, но осенью точно. Я вот помню, у нас был эфир, и там целая серия каких-то мероприятий, в спокойное, в нековидное время, когда люди собираются, смотрят на звезды.
Это естественно, особенно у нас, в нашей климатической полосе, вы в один день не обеспечите погоду, поэтому, чтобы уж точно попасть на ясное небо, лучше взять интервал времени пошире, с тем, чтобы хотя бы одна ясная ночь вам досталась.
Угу. Давайте о насущном. В интернете очень много новостей из мира астрономии, и в том числе тех, которые доходят до самой широкой публики, то есть таких не профильных, которые интересно прочитать, мне кажется, абсолютному большинству. Что же там, в далеких-далеких галактиках? Какие там планеты открылись и так далее. В предыдущие годы, например, нас радовал телескоп Хаббл своими наблюениями, открытиями. А теперь наверняка многие слышали, что новым Хабблом потенциальным называют некий телескоп Джеймс Уэбб. И он, в принципе, уже не первый год на слуху. Но когда же уже этот аппарат запустят? Что вообще собой он представляет? На что способен Джеймс Уэбб? И как далеко мы сможем с помощью него заглянуть в космос?
Начнем с того, что телескоп Хаббл радует уже лет 30, точную цифру не назову. Идея достаточно простая. Когда вы находитесь...
Но это же в рамках астрономии, это ничто.
Понимаете, что если вы возьмете, скажем так, уровень наших астрономических познаний всего мира 30 лет назад и сейчас, то это будет день и ночь. действительно за эти 30 лет, не только стараниями Хаббла, конечно, а вследствие всего того, что происходит, астрономия очень далеко ушла вперед. Ну, Джеймс Уэбб, наверное, станет следующим шагом. Хотя, в общем-то, это та же идея, но уже на более высоком технологическом уровне, с большим диаметром объектива и так далее. Идея в том, что крупный телескоп, даже очень крупный, там сейчас строятся телескопы в 10 метров диаметром и так далее. Если он находится на поверхности Земли, то он сталкивается с проблемой под названием «наша атмосфера», которая и искажает объекты, часть излучения вообще не пропускает, и разрешение становится хуже. То есть, скажем, там структуру какого-то объекта, двойной звезды, вы не рассмотрите, да, даже в том случае, когда, в принципе, ваш телескоп позволял бы это сделать, потому что атмосфера будет мешать. И в этом случае создается телескоп, может быть, не такой большой, но он выводится в космос. И там эта проблема снимается. И Хаббл был еще не самым большим, Джеймс Уэбб будет больше. То есть мы увидим не то чтобы дальше, а скорее мы увидим тоньше. С большим разрешением мы увидим структуру, в частности, может быть, даже и некоторые планеты у других звезд, которых мы сейчас знаем много, но видим мало. Вот в этом плане тоже станет их количество увеличиться.
То есть мы их поближе сможем разглядеть?
Да, просто у вас, скажем, там два объекта каких-то, будь то две звезды или что-то еще, которые вы с поверхности Земли видите как один, просто потому что они замыты, вы сможете различить их как два. Или если их больше, или какую-то структуру уже на их поверхности изучить. Вот, собственно, для чего создаются космические телескопы.
А космические телескопы, каким образом они выводятся в космос? По частям или вот эта единичная конструкция сразу?
Ну, Хаббл был выведен полностью, потом была эта известная история, когда уже там на орбите стало понятно, что не совсем правильно рассчитана оптика, все это было исправлено прямо там на месте, потому что посадить такой телескоп на Землю уже невозможно. Ну, собственно, современные технологии позволяют ракетоносителю выводить достаточно массивный объект.
А на каком расстоянии он будет работать от Земли?
Низкая орбита, это высоты не несколько сотен километров, то есть там, где летают низколетящие спутники.
Угу. А по размерам это примерно вот с чем можно сравнить Джеймса Уэбба?
По размерам это, скажем так, хороший телескоп на хорошей обсерватории. Не самый большой, понятно, что 10-метровый вы не выведете. То есть, если его поставить рядом с земным телескопом, он не будет поражать своими размерами. Но за счет того, что он работает в космосе, и у него шикарная оптика, конечно, получается большой выигрыш.
Вы сказали, астрономия лет 30 назад, и сейчас это небо и земля, да, или день и ночь. Ну, можно разные.
Да, тут, да, большая разница, да.
Подбирать, да, и метафоры. Так вот, в 2015 году, если я правильно все разузнал, открытие гравитационных волн произошло. 15-й это год.
Скажем так, первые их наблюдательные проявления были раньше. То есть обнаружили некое физическое явление, которое просто бы не существовало без граф волн. То есть было обнаружено, что у тесных двойных систем, состоящих из двух таких ультракомпактных объектов, типа нейтронных звезд, период обращения постепенно уменьшается. То есть если бы не граф волны, такого эффекта бы не происходило. В системе два пульсара было. И за это Нобелевская премия была вручена. В 2015-м граф волны впервые потрогали руками. То есть, зная уже, что они существуют, их зарегистрировали с помощью графволновых детекторов. И дальше в 2017-м было знаменитое событие, когда сначала был зарегистрирован всплеск граф-волн от сливающихся нейтронных звезд, а через 2 секунды гамма-всплеск короткий. То есть все те догадки о природе коротких гамма-всплесков мы просто как в кино увидели, это было большое событие.
А гамма-всплески что такое и кто их инициирует?
Это история уже полувековой давности. Их открыли случайно на американском военном спутнике. Его задача была изучать испытания ядерного оружия на Земле и фиксировать гамма-лучи от советских испытаний. Вместо этого, вместе с этим, начали фиксироваться, причем ежедневно, гамма-вспышки, происходящие откуда-то, но явно не с территории СССР и даже вообще не с Земли, а откуда-то из космоса. И вот, собственно, несколько десятилетий шла история, что наблюдается астрономический объект, и никто не знает, что это такое. То есть ни у каких других типов объектов астрономических так долго этот период неизвестности не длился. Были теории, что это может быть, но подтвердить было сложно, потому что точность Вот и мы говорили про телескоп Веба, что он очень точно смотрит. А вот гамма-телескоп, это, представьте, вы одели очень сильно запотевшие очки. И вот видите, что вот откуда-то справа пришла вспышка, а точно сказать, откуда, вы не можете. И вот, собственно, десятилетиями мучились, наконец разобрались, выяснилось, что это два класса объектов. И в отношении одного из них предполагалось, что это происходит от того, что, вот представьте, две нейтронные звезды, очень массивные, при этом компактные, ну, почти черные дыры, но все-таки черными дырами они не стали. Они крутятся, крутятся вокруг друг друга, излучают графолны, сближаются и в какой-то момент падают. И вот этот момент дает гамма-вспышку. И вот 20 лет об этом говорили как о версии. Вот тут мы просто увидели, что это действительно так происходит.
А что значит, вот в терминологии астрономов падают, звезды падают?
То же самое, что в терминологии обычных людей. Два массивных тела, они же притягивают друг друга. Они могут в какой-то момент друг на друга упасть. То есть слиться.
И что тогда происходит?
Естественно, высвобождается огромная энергия, идет и вспышка граф-лучей, потом идет вспышка гамма-лучей, и образуется новое тело с большей массой, по всей вероятности, черная дыра.
Угу. Вот это открытие, или даже скорее подтверждение, да, уже как бы фактическое осознание, что граф-волны, вот они здесь, мы их можем зафиксировать, там, потрогать, пощупать. Почему это очень важное событие, и что мы можем за счет вот этого дальше сделать? Какие горизонты это открыло?
Ну, тут это событие важно в двух направлениях. Во-первых, в прошлом действительно была разрешена самая длительная загадка астрономии 20 века. То есть никакие другие загадки так долго загадками в 20 веке не оставались. А в будущем мы получаем вообще качественно новый механизм передачи информации. То есть до этого момента мы работали только с электромагнитным излучением. Да, оно тоже разное, от гамма до радио, там широчайший диапазон. А тут качественный иной механизм, который мы только вот в первый раз увидели глазом. И тут еще предстоит улучшение точности и так далее. То есть в этом деле происходит много информации передается во Вселенной, которую нам только предстоит научиться видеть.
Еще одна популярная история последних лет, это когда было опубликовано, я сейчас упрощаю, наверняка я неверно излагаю, фотографию черной дыры. Ну, там же не совсем фотография.
Ну, фотография, как правильно говорят, тени черной дыры.
Вот, да, 2 года назад, ну, то есть уже даже чуть больше, чем 2 года прошло с тех пор.
Почти 3, да.
Тогда всполошились почти все. Там и на юмористических шоу это освещалось, и всюду. А что вообще нам на данный момент известно о черных дырах? То есть это был прорыв. Что мы сейчас предполагаем, но пока не имеем инструментов и возможности подтвердить? И вообще, как черные дыры изучают или планируются? Изучать.
Ну, здесь, я бы сказал, сюрприз был гораздо меньшим, потому что о существовании этой черной дыры было очень надежно известно, как о существовании многих других черных дыр разных масс. Но это была наилучшим кандидатом в то, чтобы все-таки ее увидеть. И вот, наконец, когда появился инструмент, который способен это сделать, он это сделал. То есть тут все было совершенно ожидаемо. Дело в том, что черные дыры во Вселенной совершенно разные. И черная дыра характеризуется, в общем-то, одним параметром. Ну, все остальные там уже незначительно влияют. Это массой. И вот это одна из самых тяжелых черных дыр, которые находятся, ну, сравнительно в окрестностях нашей Вселенной. То есть она находится в ядре самой массивной галактики в скоплении Девы. Это скопление недалеко от нас находится. Не сочтите за юмор, до этой галактики всего-то 55 миллионов световых лет. Дело в том, что
близко,
да, все остальные галактики такой массы, такие здоровые, они все дальше. Тут было уже давно известно, что эта черная дыра там есть, было известно, какая ее масса. И то, что мы видим, это не сама вот эта вот черная дыра, а та область, откуда из-за действия этой черной дыры свет к нам не попадает. Не потому, что он даже не может из нее вылететь, а просто даже когда свет идет мимо черной дыры и внутрь горизонта не попадает, он сильно отклоняется. В результате она работает как линза такая, и у вас в каком-то месте вокруг черной дыры фоновый свет ярче, в каком-то он, наоборот, исчезает. Вот получается такая оптическая тень, которую и увидели.
Вот. А почему мы именно к этой черной дыре присмотрелись.
Она тяжелая, а у черных дыр радиус прямо пропорционален массе. И все оптические эффекты, о которых я говорю, тоже пропорциональны массе. У себя под боком других черных дыр в миллиард масс Солнца просто нет. Даже, скажем так, черная дыра в центре нашей галактики, которая вроде как ближе, там не 55 миллионов световых лет, а всего-то там несколько десятков тысяч световых лет. Она, во-первых, меньше, и поэтому эти эффекты слабее. А во-вторых, мы вместе с этой черной дырой находимся в таком здоровом пылевом мешке, диск нашей галактики, и внутрь смотреть тяжело. Так что в этом плане другая галактика с большей черной дырой оказалась удобней.
Сейчас к нашей беседе мы присоединим еще одного участника, и это ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Ламзин. Сергей Анатольевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей Анатольевич.
Добрый день, Анатольевич.
Да, вот Олег Угольников рядом со мной. Вы знакомы, насколько я понимаю.
Прекрасно знаком, да.
Да, мы некоторые моменты обсудили, ну, такие, знаете ли, обывательские, там, про Джеймса Уэбба немножко, про черную дыру, про гравитационные волны. А вообще мы о перспективах на ближайшие, я не знаю, десятилетиями, да, астрономы, наверное, меряют вот эти циклы свои. Что в ближайшие 10 лет нам ждать с учетом вот развития научно-технического прогресса? Будут ли какие-то прорывы? Если будут, то какие знания они нам откроют?
Ну, если коротко, то сейчас в астрономии есть два магистральных пути развития. Один путь — это создание все более и более крупных телескопов. Когда-то наш 6-метровый телескоп был самым крупным в мире, а теперь он входит в двадцатку вот, телескопов. В Европе строится, вот он устанавливается в Чили, почти 40-метровый телескоп, в Соединенных Штатах 30-метровый, я имею в виду диаметр зеркала собирающего. Чем больше диаметр зеркала, тем более слабые объекты вы можете видеть. И тем дальше, и в больших деталях конкретный какой-то объект вы можете изучить. Ну, зато поле зрения у таких телескопов узкое. И вот это первый путь, такой магистральное развитие астрономии, создание все более и более крупных телескопов. Второй путь – это путь обзоров с телескопами не очень большого размера, но которые могли бы смотреть практически за всем небом. Это должна быть система целых телескопов, которые должны улавливать какие-то быстрые изменения на небе. Вот такие телескопы образуют некую сеть, которая должна за всем следить и каждый вот новый объект засекать и мгновенно, что называется, сообщать. Ну вот таких уже систем в мире есть несколько. Есть она и в Московском университете. Это система «Мастер». Вот она получает изображение неба и через 15 секунд уже говорит о том, есть ли что-нибудь новое по сравнению с предыдущими снимками и так далее. Вот такие специально более крупные телескопы строятся. Есть обзорные телескопы космические, они важны. Вот история с Челябинским метеоритом учит нас, что астрономы не смогли его увидеть, потому что метеорит подлетел к Земле со стороны Солнца, значит, нужно выносить систему в космос. И вот развертывание вот таких вот обзорных систем в космосе, это вот, наверное, перспектива на ближайшие 10 лет. Вот сейчас летает астрометрический спутник обзорный, который около миллиарда звезд измерил их координаты, их положение на небе с колоссальной точностью. Ну, эта точность практически такая, что можно вот определить размер обуви, которые были американцы, оставившие след на Луне. Ну, чуть-чуть, может быть, похуже. Но примерно такая, фантастическая точность. А у нас в свое время, вот, значит, так сказать, где-нибудь то ли 24-й, то ли 25-й год, вот история с МКС пока непонятна, будет запущен тоже обзорный такой прокосмический проект, на котором будет измерен блеск вот нескольких сотен миллионов звезд. И это очень важно вот для того, чтобы следить, для того, чтобы определять их параметры. Ну вот, будут запущены новые телескопы, как уже сказали, значит, будут в космос, про Джеймса Веба уже вы говорили тут, будет радиотелескоп очень мощный запущен, так называемая квадратная миля, покрытая вот радиотелескопами. Развивается потихоньку наш проект миллиметрового диапазона, антенна 70-метровая в Узбекистане, ну, которая, я надеюсь, в течение там, лет 10 будет сделана. Одновременно где-нибудь во второй половине вот, 20-х годов будет запущен наш спутник «Миллиметрон», который будет работать вот, в паре с этой антенной и с космической системой «Альма», которая расположена в Чили, для детального изучения. То есть мы продвигаемся. А проблем очень много в астрономии. Мы знаем уже очень и очень много. И как бы вот я провел такую аналогию, что у нас есть вот плоскость, темная плоскость непознанного. И на ней некий кружочек. И вот этот вот кружочек светлый, это то, что мы знаем уже. А вот граница между кружком и плоскостью – это вот то, что мы познаем сейчас. И по мере того, как мы узнаем все больше и больше, размер кружка расширяется, но и граница становится все больше и больше. Так что изучать есть чего. Это, конечно, и вопрос о обнаружении планет других звезд, похожих на нашу Землю, вот с такими условиями, чтобы на них могла существовать жизнь. И вопрос о том, есть ли жизнь на этих планетах типа нашей Земли. Это вот вопрос ближайшего десятилетия. Я думаю, вот первые следы кислорода в атмосфере вот таких звезд будут обнаружены, ну или не обнаружены, что даст нам информацию, значит, о том, насколько уникальна наша жизнь. Я думаю, что будет решено много различных важных проблем, которые находятся на стыке физики элементарных частиц и вот астрофизики. Речь идет, конечно, о темной материи, загадочных частицах, которые до сих пор не открыты на наших ускорителях, и которые по массе там, в 4-5 раз больше в нашей Вселенной имеют, чем вот то вещество, к которому мы привыкли, состоящее из протонов, электронов, нейтронов. Ну вот, это все необычайно интересно. Я думаю, что это, в общем, перевернет наше представление. Ну и, конечно, я надеюсь, что будут какие-то существенные сдвиги в области гравитационно-волновой астрономии, повысится чувствительность приемной аппаратуры, разрабатываются космические эксперименты для детектирования гравитационных волн. В общем, перспективы очень и очень даже. Мы на пороге новой революции, я думаю.
Сергей Анатольевич, спасибо большое вам за комментарии. Сергей Ламзин, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, был с нами на прямой связи. Напомню, что в студии мы по-прежнему остаемся со старшим научным сотрудником Института космических исследований РАН Олегом Угольниковым. Олег Станиславович, а вот мы не упомянули, а мне показалось, что вскользь как раз-таки Сергей Анатольевич упомянул. Или все же нет. Спектр РГ, вот наша астрофизическая обсерватория, совместно с немцами, она тоже же на орбите находится?
Да, она уже принесла массу полезной информации для науки. Уже составлена карта неба в рентгеновских лучах по точности, по охвату, не имеющие аналогов. И как раз институт, в котором я работал, хотя и не мой отдел, в этом, собственно, принял участие в создании этого спутника.
А это... что есть карта неба? Вот насколько это широкое понятие?
Ну, вы можете себе представлять карту оптическую, то есть, когда на стенке у вас изображены то, что вы видите глазом. А тут то же самое, только не для видимых лучей, а для рентгеновских источников. А это совершенно другие объекты. Это прежде всего двойные звезды, в которых одна из компонент, не две, как мы говорили вначале, одна из компонент сжалась до нейтронной звезды и черной дыры, а вторая еще остается обычной звездой. И на эту черную дыру или нейтронную звезду начинает падать вещество, но оно падает не мгновенно, и оно закручивается, разогревается до высоких температур и становится источником рентгена. Похожие процессы на больших масштабах уже идут в других галактиках. И вот это все было нанесено на карту, изображено.
Это все фиксируется спектром РГ?
Да, ведь рентгеновские лучи мы с поверхности Земли смотреть не можем. Потому что наша атмосфера, к счастью для нас с вами, их задерживает. Иначе бы нас Солнце прожгло, грубо говоря, да.
Хотя она функционирует всего-то там пару лет, да?
Да, да, да. Но у них четкий достаточно годовой цикл, потому что эта обсерватория не на орбите вокруг Земли. Она обращается вокруг Солнца, находясь с той же стороны, что и Земля, в такую специальную точку запущена. И поэтому вот за тот год, когда она совершает оборот, это один цикл наблюдений, в первый же цикл была создана такая карта, которая сейчас будет дополнена.
Сейчас мы прервемся ненадолго и после продолжим. Напомню, сегодня в День астрономии у нас в гостях старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
Спутник Эрудита.